Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 22 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. За пультом звукорежиссера Алексей Илюхин, сегодня за пультом режиссера нашей трансляции на YouTube Георгий Осипов. От них вам тоже всем доброго вечера. Ну что, стоим потихонечку, да, как я понимаю, 9 баллов в Москве, будет и 10, я думаю, точно так же, как и вчера. Почему? Вдруг такие пробки. Для меня все еще загадка. Честно вам скажу, не могу я объяснить для себя эту историю, но вот оно. Так, мне пишут, что радиостанция «Говорит Москва» недоступна. Ты смотри-ка, интересно, как Алиса не видит нашу радиостанцию. Алиса плохая. Алиса, ты плохая. Это я вот вам сейчас опять всем испортил поездку в автомобиле. Ну, как поездку? Все равно стоите, ничего не делаете. Поэтому слушайте нашу радиостанцию через свои радиоприемники в машине, через YouTube «Говорит Москва». Надо подписываться, ставить лайки, дизлайки и писать нам туда в чат. Чат у нас интересный, вы можете друг с другом переписываться, можете со мной переписываться, я читаю сообщения оттуда и из нашего смс-портала 925-48-94-8, Telegram «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Спрашивают, где Александр Асафов. Александр Асафов, вот что-то все вот поздно спохватились. И вообще-то уже сколько нет, получается, в эфире? Неделю, да, почти полторы недели, но он завтра будет. Он завтра будет, попросил его заменить, собственно, вот ровно тот срок, который он просил, мы его здесь и заменяем. Я и коллега, вот, Юрий Будкин вчера тоже, вчера по факту подменил меня, то есть я должен был подменять коллегу Асафова, меня подменял коллега Будкин, потому что я вчера не успел. Точнее, не успела, а я заранее предупредил, что я, скорее всего, не успею, а почему, сейчас вам обязательно расскажу. Нет, испортить это по-другому. Сказать «Алиса, Рязань». Вот это значит испортить жизнь. Я уже как-то в Казань всех отправлял, Виталий Филим. Да. Михаил Мишустин пишет. НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх 22-го года. Это, конечно, новость достаточно большая и интересная, но, с другой стороны, не какая-то неожиданная. Потому что, ну, это, по-моему, уже традиция для НХЛ не отпускать своих игроков на Олимпийские игры. Правильно это, неправильно, не знаю. Я тот еще мастер хоккея, поэтому, наверное, это все-таки не ко мне. Хотя, ну, да, есть такая новость. Потеряем из-за этого только мы с вами, зрители Олимпийских игр. Потому что турнир Олимпийский будет, наверное, не такой красочный и яркий, каким бы он мог быть. Но когда он последний раз был ярким с игроками НХЛ. Тоже уже давно, уже успели и забыть. Когда Александр Алексей Иванович, смешная шутка, да. Понятно. Так, значит, смотрите, первая новость у нас такая. В Швеции начали выпускать подкожные чипы с ковид-паспортами. Приложив к такому датчику смартфон, можно скачать документ, подтверждающий получение 2 доз вакцин. Устройство имеет размер рисового зернышка, спустя время чип можно извлечь. Боль от вживления небольшая, примерно как от укола. Чипировались в Швеции уже более 6 тысяч человек. Получается, что Владимир, наш эксперт, да, постоянный в радиоэфире, он был прав, суть по всему, да? Подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва», там сейчас будет видео того, как внедряют эти чипы и как они работают, шведское видео. Шведы поделились со всем миром своей новой технологией. Но на самом деле в этом нет ничего такого. Идею о вживлении определенного чипа, который будет показывать тебе твою информацию, будь то паспорт, права, еще какие-то документы, чтобы не носить кучу бумажек с собой, а вот только какой-то чип, который ты можешь с помощью телефона сосканировать, это же история вообще не новая. Она была и в каких-то там научно-фантастических романах, книгах, произведениях, фильмах. Она была уже в реальности давным-давно изобретена, и вот началась, видимо, обкатка технологий уже на людях. А тут еще и подвернулась вот эта ковид-история. Проблема в том, что многие, наверное, сейчас будут говорить, что вот мы были правы. Хотя это, конечно же, не так. Потому что никакого отношения конкретно этот чип не имеет к вакцинации от коронавируса. А теперь, значит, давайте так, ваше мнение, да, вот по поводу этих чипов, как вам, вы бы себе поставили такой чип, если бы на него загнали все данные о вас, которые только можно себе представить. И тебе паспорт, и права, и загранпаспорт, и информацию о визах, которые у тебя стоят или не стоят. И все главное, не надо ходить уже ни в какие визовые центры. Все сдаешь через интернет, все документы. ИНН, СНИЛС и прочая вся история. Все у тебя сразу с собой, под кожей, раз, сосканировал и так далее. Госуслуги, там все данные, пишет Серж 13. Но это такие своеобразные госуслуги, подтвержденные, да, и всегда с собой. Всегда, главное, работающие. 7373948, слушай. Вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло, привет. Георгий, Костя, извините.
Здравствуйте, Константин.
Ну, я вообще фанат всего этого киберпанка. На самом деле, я бы вживил, только, ну, на данном этапе смысла в этом нет, пока чип такой, ну, он простенький. Там, по-моему, 8 бит информации на нем. Угу. Вот так. А когда полностью все зачипировать, да, чтобы телефон с собой не носить, вот, допустим, мне сейчас надо там документы на машину хранить где-то, документы на квартиру. Пускай все это будет в электронном виде у меня в пальце. Я вообще насчет этого, я документы не люблю. Вот прям, ну, именно бумажные. Я их маме отвожу, и она хранит.
Mm. Ну, то есть вы, в принципе, за. Но только надо побольше памяти, за. Побольше функционала.
Да, только чтобы хотя бы там, ну, сколько, 64 мегабайта пускай будет, по-моему, на все хватит.
Угу, понятно. Хорошо, спасибо. А, вот у нас этот ролик. Честно, я вам скажу, я вот не знаю точно, вообще это реальная история или нереальная. Очень уж похож сам продакшн, сам ролик на какой-то фейк. Честно вам скажу, потому что, ну, оно так все, знаете, оформлено, с такими ссылками, очень так любят делать фейковые новостные агентства, нечто подобное. Но, тем не менее, с точки зрения технологии, это абсолютно реальная история, и она давным-давно уже делается. И, если честно, то я, наверное, тоже был бы за такую историю, потому что, у нас есть отрицательный флёр вокруг слова чипирование, да, ну уж больно, вот вы сейчас можете видеть этот ролик у нас на YouTube-канале, присоединяйтесь, да, там дают интервью разные люди, ну уж очень хорошо все это свояли. И уже 6 тысяч человек успели таким образом чипировать. Больно быстро. Ничего об этой информации никакой не было до того момента, вот до сегодняшнего дня, да, до уже этих 6 тысяч человек, получается. Это немало. И как-то быстренько вот она появилась в нашем информационном пространстве. Поэтому я думаю, что это, конечно, все лажа самая настоящая, пока на которую мы все покупаемся. Но, хоть с другой стороны, с точки зрения технологий, вполне возможная история. Это, конечно, все звучит технологично, но я боюсь, что все базы в определенный момент лягут, пишет Виталий Филий. А здесь дело не в базе. То есть на данный момент это просто информация, которая загружается. То есть это карта памяти. Такая своеобразная флешка, очень маленькая флешка, которая находится просто... Просто у вас под кожей, и информацию оттуда вы достаете, не подключая ее к компьютеру, а сканируя так называемый NFC-чип. Это тот самый чип, которым вы, например, расплачиваетесь в магазине, когда прислоняете свой телефон. Это тот же самый чип, который в карточках используется, когда вот вы не вставляете карточку, а прислоняете ее. Это все то же самое. Какая-то долгая и дорогая история с чипом. QR-код решает все и без чипа, пишет Дмитрий. Но это все равно бумажка, понимаете, да, QR-код. А здесь вот как-то технологично. Народ не станет массово вшивать чип, так как боятся, что чип будет умнее и станет управлять, пишет 101 километр. А вот это, конечно, полная чушь. Потому что, ну, не, такой технологии на данный момент не существует. Человечество не умеет управлять с помощью каких-то роботизированных чипов, во-первых, людьми, а во-вторых, просто так, ну, таких чипов нету, чтобы даже в разработке, даже идеи такой, наверное, пока нет. Я, по крайней мере, на это надеюсь. А я не хочу, чтобы меня государство контролировало, пишет человек с ником Владимир. Интересно, неужели вы, Владимир, себе завели Телеграм? Я ничего не вижу страшного, все документы с собой, ключи от квартиры, чего бояться, если человек ведет образ жизни преступный, тогда да, пишет Валентина Прокопенко. Ну, с другой стороны, у любого преступника ведь есть его собственные документы, правильно? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. С удовольствием бы сделала такой чип. Mm-hmm. С удовольствием. Вот вчера пришла в МФЦ, забыла СНИЛС. сегодня зашла в МТС, мне надо было в офис, забыла паспорт, ну вот не оказалась с собой. Думаю, боже мой, и вот сейчас вас слушаю, думаю, как же это было бы удобно, чтобы вот раз, и все бы вот было там ясно. Ну чего действительно бояться человеку, который ведет абсолютно вот нормальный образ жизни? Ну, не знаю, в чем проблема-то?
Да мне тоже кажется, что ни в чем. Действительно, бывает такое. А знаете, самое обидное – это потерять документы. Спасибо. Недавно у меня была история у друга. Мы были в Санкт-Петербурге, и он в тот день, когда нам уезжать, оказалось, что он потерял полностью все свои документы, которые у него были с собой. И паспорт, и права, и вообще все-все-все-все. Еле-еле уговорили там проводников Сапсана пустить его на поезд. Они его пустили, слава богу, он смог добраться до Москвы без приключений. И потом вот на протяжении, наверное, месяца восстанавливал все эти свои документы. Там сразу же пошли шутки, что ну, наконец-то ты станешь гражданином России, вот тебе выдадут гражданство, теперь ты наш, теперь ты человек цивилизованный, слава богу, и так далее. Он очень сильно по этому поводу переживал, его злило то, что он теперь такой весь без документов, но вот подобный чип он, наверное, бы лишил его этого геморроя. В наших краях от тюрьмы и сумы не зарекаются, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Владимир пишет, это не ник, это мое настоящее имя, я Владимир из США, Пенсильвания. Хорошо, Владимир, договорились. Значит, это другой Владимир. Я хочу, чтобы мной кто-то управлял, а я просто сам уже... Просто я уже сам это все не вывожу, пишет Драбек Сергеевич. Есть такое тоже, согласен. Будущее — это мир раздолбаев, разгильдяев и рассеянных людей. Им будет проще жить, это для них. Я думаю, что уже настоящее тот самый мир разгильдяев и рассеянных людей. И возможно, что вообще всегда было подобное время. Она-то забыла, это забыла. Пусть себе мозги новые вставит, пишет Андрес Джурджу, который, видимо, никогда не забывает никаких документов. Либо уже давно-давно сам забыл свои мозги. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр, Москва. Вы знаете, я бы тоже согласился на такую штуку. Очень удобно. А то у нас случай был, мы были в Венгрии в командировке, у нас товарища украли загранпаспорт.
Да. О, это, вы знаете, как в Венгрии это вообще ужас.
Все это через посольство, со справкой. Mm-hmm. Мы столько времени убили, не сколько работали, сколько вот эту справку просили.
Да.
Очень удобно. А как будут они управлять? Нами и так уже давно управляют.
Оптимистично. Оптимистично.
Чего бояться?
Нормально, нормально. Спасибо. Хорошая мысль вот по поводу того, что и так уже всеми управляет. А если Бабаян говорит про чипы, так значит и будет. Смиритесь, пишет Владимир Свиридов. И правду, смиритесь. Все согласны, а где эти люди из каменного века, которые боятся чипов, пишет Роман. Значит, смотрите, люди из каменного века. Я почему вчера не успел на эфир? Я вчера был в 52-й больнице, которая находится в районе метро Октябрьское поле или Щукинское, да, вот там вот между. Я снимал сюжет и был вчера в красной зоне. В месте, где люди лежат, подключенные к ИВЛ и к вот этой истории, к ЭКМО. Да, то есть это уже прям самое, что ни на есть, жесткое место, где людей пытаются, где людям пытаются спасти жизнь. Я там общался с врачами, я снимал в самой красной зоне, полностью одевались мы вот в это обмундирование защитное. А я вам так скажу, эта история, ну, мягко говоря, некомфортная, потому что ты, ну, снимаешь с себя всю одежду, специальное белье тебе выдают одноразовое, поверх него вот этот скафандр, маску, специальную шапочку, она похожа на такую шапочку для душа, возможно, это вообще та же самая шапочка, поверх нее у тебя надевается еще капюшон, и специальные очки защитные, которые на самом деле горнолыжные очки, которые, они не одноразовые, но они дезинфицируются каждый раз, когда ты выходишь из этой красной зоны. И ты начинаешь потеть примерно на секунду десятую в тот момент, когда ты вот застегнул весь этот скафандр. За час, который я провел в красной зоне, я был мокрый, как будто из душа вышел. Слава богу, там был, в принципе, сразу после и душ, который надо обязательно принять, дезинфицирующие все эти истории и так далее. Но это, на самом деле, все лирика и детали. Так как мы говорим про чипы, про людей, которые там в каменном веке живут, да, я вот общаюсь с врачами, задавал им вопрос, а кто здесь сейчас в основном лежит. Есть какой-то портрет человека, который в итоге попадает вот на ИВЛ. А ИВЛ это уже, ну, предпоследняя степень тяжести, да, то есть врачи всеми силами пытаются сделать так, чтобы человек не дошел до ИВЛ. Если он доходит до ИВЛ, его вводят в медикаментозный сон, стараются его, значит, вытаскивать, лечить его уже при помощи этой дорогой, прогрессивной, очень крутой, безусловно, аппаратуры, но так или иначе вредной для здоровья человека аппаратуры. Но тут уже идет речь не о том, что надо понимать, что человек, который попал в красную зону с повреждениями легких до такой степени, что ему понадобился ИВЛ или, не дай бог, ЭКМО, это значит, что он, конечно, уже в очень плохом состоянии и просто не может сам дышать. И здесь речь идет не о том, чтобы он как огурчик вышел восстановленный до своего первоначального состояния, а просто речь идет о спасении его жизни любой ценой. И вот там лежат такие люди, и врачи, которые уже 2 года практически без перерывов, круглые сутки борются за их жизни. Классическая картина, пример человека, который попадает на аппарат искусственной вентиляции легких. Это человек непривитый, по тем или иным причинам. Они бывают разные, но в основном это либо одержимые, да, оголтелые, которые говорят, что их как раз чипируют и будут ими управлять, или там контролируют каким-то образом население планеты Земля. Либо им лень, либо они там не определились, но так или иначе прививки от коронавируса у них нет. И это люди, которые, заболев и осознав, что они болеют, скорее всего, коронавирусом, у них проявляются разные симптомы, которые связаны с коронавирусом, они начинают лечить себя сами дома на протяжении нескольких дней, покупая какие-то лекарства, гугля в интернете, что там надо принимать от коронавируса, и дней 10 сидят и пьют какие-то антибиотики, которые им посоветовала местная бабка. После этого, естественно, им становится хуже, у них начинается повреждение легких, и где-то с 50% поражением они поступают в больницу, где уже врачи начинают бороться за их жизнь, получается, с опозданием где-то на 10 дней. И вот это 95% людей, которые попадают на аппарат искусственной вентиляции легких. И при этом больше всего меня поразила фраза врача, с которым я вчера общался. Этот сюжет еще выйдет у меня в эфир, обязательно я тоже об этом сообщу. Он будет достаточно такой увесистый, большой, про людей как раз, которые смогли пережить ИВЛ. И вообще, что это за штука такая, с чем ее едят. Вот я вчера общался с врачом, тот самый врач, который спас певицу Максим в той самой больнице. Врача зовут Денис. И вот мы с ним там провели вчера весь день. И он мне говорил, вы удивитесь, если узнаете, какой процент людей, которых мы здесь вытаскиваем, фактически спасаем жизни. И они потом не идут и не прививаются. Причем просто потому, что они продолжают не верить. У них там, как, а вот у меня брат сват, который, у которого сестры жена в втором поколении с планеты Нубиру работает в московском правительстве, и вот она мне сказала, что, значит, прививка, это на самом деле не прививка, а чипирование. Вот это вот вся история. Огромное количество людей, даже после того, как они буквально вернулись с того света, а если честно, по моим ощущениям, эта красная зона, это, конечно, ближе к смерти, чем к жизни. Люди, которые там работают, вот те самые врачи, медсестры, которые уже 2 года спасают ежедневно огромное количество жизней, для них это действительно просто работа. Они не воспринимают себя героями, у них нету нимба над головой. Это очень профессиональные врачи, которые шутят, которые занимаются, которые профессионально делают свое дело. И они вообще, мне кажется, даже перестали уже осознавать просто из-за того потока и шквала работы, который на них свалился, насколько великое дело они делают. А человеку вот такому со стороны, как мне, который туда попадает, это сразу же бросается в глаза. Вот Виталий Филипп пишет, низкий поклон врачам, которые уже 2 года так работают. Да, там одного поклона мало. Это настоящие герои. Это действительно вот супергерои, про которых снимают фильмы, да, вот это их эквивалент в реальности. При этом у них вот этого гонора нету абсолютно. Они даже, я там, когда с ними поделился этими своими мыслями, они так посмеялись, говорят, ой, да, ну, конечно. То есть даже уже, ну, не воспринимают такие вещи, потому что они просто делают свою работу. И при этом все равно люди не прививаются, им плевать на эти геройства, им плевать, что эти люди положили многие свое здоровье в том числе, потому что там переболели, наверное, 100% отделения, которые занимаются этой историей, которые там рискуют жизнью каждый день, спасая их жизни, они после этого выходят в ужасном физическом состоянии, с там убитыми легкими, им потом требуется долгая реабилитация, они ее проходят, в том числе под наблюдением тех же самых врачей. Но при этом все равно не прививаются. Потому что, ну, потому что не верят. Понимаете, вот они не верят. Это чушь запредельная. А, я даже сразу, знаете, вспомнил историю, вот родственники этих людей еще и жалобы пишут, 90% типа прошел на своих ногах, довели ДВЛ и умер. Да, я начитался тоже этой историей, я вот когда готовился, там материал писал, почитал разные всякие форумы и так далее. Да, я тоже очень много начитался. В их сторону, да, грязь летит. Они рассказывали, что даже будучи вот прям там, в реанимации, человек очнулся, человека вылечили, все, лекарства подействовали, его отключают от ИВЛ, и он через неделю, когда он в тот момент, когда человека отключают от ИВЛ, он даже ложку в руках самостоятельно держать не может. Если может, то это сродни подвигу и чуду. И вот он через неделю, когда он кое-как начинает сидеть и уже вроде как умеет говорить, умудряется найти в себе силы на то, чтобы поспорить с врачами по поводу прививки от коронавируса. И сказать, вообще не надо меня здесь учить. Вы здесь все, вот как пишет знающий план ЦРУ по оболванию населения России сработал. Да, они говорят, это все план Билла Гейтса и так далее. Вплоть до этой чуши всей, да. Вот прям там, находясь еще вчера на волоске от реальной смерти, лежа с огромным количеством трубок в горле, еще где-то, в бочине, если это мы говорим про ЭКМО, из тебя течет кровь, обогащается кислородом, затекает обратно. Это кошмар. Я вам серьезно говорю. То есть я сразу вспомнил идею, помните, была, когда врачи сказали, давайте нам всех этих ребят, которые против прививок, на экскурсию, давайте мы их сводим в красную зону. Я уверен, что это не может, с одной стороны, не подействовать на нормального, здравомыслящего человека. Потому что, когда ты это видишь на картинке, это все-таки не то. Живьем это ужасная картина. Но, с другой стороны, это иногда не действует даже на людей, которые сами прошли через все эти процедуры. Тогда о чем мы говорим? А вы говорите, куда подевались все эти странные ретроградные люди, которые не верят в современные технологии. Ну, они вот вокруг нас, это не просто невера в технологии, это, я даже не знаю, какое цивилизованное, нормальное слово подобрать, чтобы это описать. Вот Андрес Юрьев, он меня поправил, он не Джурджу, а он Юрьев, это Юрьев так пишется. Он пишет, что я через это прошел. Благодаря ковид-диссидентам врачи из красной зоны купили себе машины, квартиры, участки, почувствовали себя людьми, но говорят, что работают из последних сил уже, пишет 101 километр. Ну, во-первых, пускай врачи из красной зоны купят себе вообще все, что хотят. Абсолютно. Они должны зарабатывать, они зарабатывают неплохие деньги, очень неплохие деньги, должны еще больше зарабатывать, потому что это герои. Работают из последних сил уже? Ну да, наверное. Наверное, и это есть. В основном молодежь. Знаете, я так вчера посмотрел, в основном все врачи молодые. Я не знаю, может быть, просто потому что там более взрослые врачи, может быть, уже ушли. Может быть, уже не справились. А может быть, просто мне так совпало, что я видел там в основном молодых ребят. Абсолютно точно может быть это совпадение. Здесь ничего не утверждаю. Так это не просто аппарат для дыхания, пишет Алексей ТТ. Это не просто аппарат для дыхания. Это очень тяжелая медицинская техника, которая помогает тебе насыщать твой организм кислородом через твои легкие. Но ничто, кроме самого человека, не может дышать за человека так же, как он это делает сам. А, соответственно, определенное повреждение, тем более на заранее поврежденных легких, остаются. Поэтому врачи делают все для того, чтобы к этой мере не прибегать. Но, к сожалению, периодически все-таки приходится. Сейчас у нас новости, а потом мы с вами продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 22 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Алексей Илюхин у нас сегодня звукорежиссер. Режиссер нашей трансляции на Ютьюбе Георгий Осипов. Любите и жалуйте. Значит, давайте на всякий случай просто пробки, да? Уже да, у нас сегодня игра следующего толка. Уже есть десятка или еще нет десятки? Пока нет десятки, пока 9. Ждем десятибальные пробки в городе. Все стоит, естественно. Я не знаю, какая разница между этим и десятибальными. Весь город бордовый. Но как факт. Продолжаем стоять в пробке и слушать радиостанцию «Говорит Москва». Так, Артем Пел. Во-первых, делать качественно свою работу за деньги налогоплательщиков – это нормальное положение вещей, а не героизм. Во-вторых, выезжать за счет личного героизма при абсолютно разваленной системе здравоохранения – тоже не повод для гордости, спасает вопреки действиям государства, а не благодаря ему. Все, что вы написали, это чистой воды чушь. Потому что здесь абсолютно ни при чем ни система здравоохранения, какая бы она ни была. Конкретно в той больнице, в которой я был вчера, это не больница, это чистой воды Голливуд. Это вот любой сериал про врачей американский, который вы знаете, вот это все выглядит там ровно так же. Все самое современное, все самое дорогое, все самое хорошее. Во-вторых, делать качественно свою работу за деньги налогоплательщиков, возможно, это и нормально. Но героизм – это то, чем занимаются эти люди последние 2 года. Спасают жизни людей. Я вообще считаю, что человек, который спасает жизнь, даже если это его работа, он герой. Значит, он работает героем. А вот с таким отношением к работе врачей я вам желаю только никогда, наверное, не попадать ко врачам. Потому что они абсолютно точно спасут вам жизнь. Но им было бы очень неприятно знать, что вот вы так к этому относитесь. На всякий случай пожарный... На всякий пожарный случай пусть Осипов дистанцируется от Георгия. Да я уже обнял его сегодня, пришел. Я вообще подхожу теперь ко всем, говорю, давайте обниматься. Нет, со мной все в порядке. Я был в полностью защитном костюме, там все продезинфицировано несколько раз. В этом смысле меня можно не бояться. Плюс я человек привитый. Я вообще считаю, что врачи это маленькие боги, пишет Александр Перепелкин. Ну вот, это очень даже похоже на то, что я видел вчера. Сюжет, когда выйдет, обязательно вам его покажу. У нас много звонков, давайте возьмем, наверное, по этой теме хотят люди высказаться. 7373948, я вас слушаю, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Ну вот, знаете, Георгий, до этой пандемии я считал, я такой позитивный человек, стараюсь быть, что живу среди людей нормальных, в нормальном обществе. Но когда вот все эти бесы всплыли, я вот читаю, да и общаюсь, и вот рука у меня едва зажила, вот пальцы были сломаны без масочника, и все такое. Потому что я уже человек в возрасте, хоть и здоровенький так, могу и подраться, и то все, но заболеть страшно боюсь. И вот эти безмасочники, все такое. Но я хочу что сказать, главное. По-моему, это вмешался высший разум и производит естественный отбор. Вот такой народ безумный. Я читал форму шишкиноидов, вот этих всех этих кучероидов, лазоидов. Там такое ощущение, что попадаешь в зазеркалье, люди просто, одержимые бесом, я считаю. Просто параноидальные. Вот, но я сам привился и все такое. И я думаю, что это просто идет естественный отбор. Потому что вирус очень необычный. Очень необычный. Такого в истории еще не было. Поэтому, ну что ж, вот так вот, наверное, такие уйдут, разумные народы заселят. Спасибо.
Спасибо. Интересно, да. Ну, действительно, лакмусовая бумажка, глобальная, очень, очень мощная, да, этот вирус. Естественный отбор, все было бы достаточно даже и весело, если бы это было так. Но они же за собой и нормальных людей тянут, понимаете? Так или иначе. И вот это грустно. А то, что на этих форумах чистой воды ад, это правда. Это даже у меня превратилось в определенного рода развлечение. Я вообще человек странный, очень бывает периодически странно развлекаюсь. Люблю почитать какую-нибудь чушь. Я вот, например, сегодня развлекался, я читал текст на одном из либеральных средств массовой информации, большой такой здоровенный текст по поводу ультиматума, да, нашего в сторону Соединенных Штатов и НАТО. И там не текст, а чистое удовольствие. Знаете, вот и когда говорят слово пропаганда, но если вот это не пропаганда, причем такая очень нелепая, очень наивная, и там такие формулировки классные просто. Ты читаешь и диву даешься. Я такое люблю. Это там Hate Watch называется, да, смотришь то, что не особо любишь, и от этого получаешь удовольствие. Вот это моя тема. И вот форумы этих ребят, это тоже, наверное, в определенной степени такое у меня своеобразное хобби. Я залезал, я читал, комментарии читал, там, на разных форумах. Есть такой сайт Woman.ru, по-моему, он называется. Вот тоже прекрасная история. Да, ты не удивляйся, там очень полезный сайт. Там просто, там обсуждаются такие вопросы, которые ты, ну, наверное, даже не подозревал, что они, в принципе, существуют. Там он действительно живой, это форум, где люди, по-моему, даже без регистрации всякую историю обсуждают. И я вот когда искал себе героев для этого сюжета, я в том числе наткнулся на этот форум. И там вот переписки людей, которых родственники или они сами переболели, и вообще, что они думают про ковид. И там страниц, наверное, 500 в одном обсуждении. И это в основном дамы, ну, потому что форум женский. И вот они пишут, ну, чистое удовольствие. Но когда вдумываешься, что это на самом деле огромное количество людей, которые серьезно так думают, становится, конечно, немножко грустно. Вы мазохист, однако, пишет Старлей. Но в этом смысле так точно. Звучит как женский двач. Это он и есть. На этом форуме, наверное, и документ про НАТО обсуждают. Там все обсуждают. Там соседствовать могут темы про НАТО, про ковид и что делать, если муж приходит все время в грязной обуви и нормально не может ее отряхнуть. И обсуждение примерно будет равное количество. Отличная история, я вам действительно советую. Я прям держу кулачки за создателей этого сайта. Отличная штука, отличная, вы молодцы. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Курьер-эксперт.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, низкий поклон врачам, действительно, они такую колоссальную работу делают эти два года. Просто уму непостижимо. Ну, а товарищи, которые, простите за выражение, с Альфа-Центавры, ну, у меня тоже слов нет, про них бесконечно можно говорить. Но не верить ни врачам, ни нашим ученым. Ну, что, тогда надо ехать за границу, я считаю.
Так, а там то же самое, вы не поверите, там ровно все то же самое.
Ну, в принципе, да. Ну, а насчет чипа я хотел вот сказать.
Да.
Я не боюсь никаких вот этих слежек, это чушь собачья какая-то. Когда ты законопослушный гражданин, пусть следят, хоть что там делают. Но вопрос вот как это, если, не дай бог, на здоровье отразится, вот тут я немножечко сомневаюсь. Конечно, и народное тело все-таки, как организм его воспримет.
Ну, не знаю, как организм воспримет, спасибо, там тоже писали многие о том, что вот потом какая-нибудь болячка будет, я вообще думаю, что это фейк, это вот просто такая новость, которая умудрилась хайпнуть из-за того, что это чипирование и так далее, и, кстати, это говорит о том, что в Швеции тоже история с чипированиями очень даже популярна. Я открыл на всякий случай, вот просто, да, чтобы вам продемонстрировать этот форум. И тут вот рядом я читаю три темы подряд. Почему бывший лезет целоваться? Это одна тема. Узнала, что дочь хотела покончить с жизнью. И после этого есть тема «Общий эндотрахеальный наркоз». Это вот это они подряд идут, я не вру. То есть вот так, такая вот история. Это прям вот... Хорошее место. Обожаю этот форум. Я сейчас боюсь, что я так перестану вообще эфир вести. Я буду просто читать, поэтому выключу-ка его на всякий случай. Давайте читаю ваше сообщение. Ну, обычные три бытовые темы, пишет Роман. Действительно, да. Мне непонятно, почему с остальными болезнями диссиденты прут толпами к врачам, а с ковидом занимаются мракобесием. Не знаю. Вот где надо брать темы для своей правды, пишет Виталий Филипп. А, это хорошо. Марии надо подсказать нашему продюсеру, который занимается этой программой, да, чтобы, а потом заснять, как она к Юрию Будкину подойдет и скажет, ваша сегодняшняя тема, это там какой-то там наркоз, или а что делать, если бывший лезет целоваться? Сегодня в эфире спорят. Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР. Это было бы, конечно, неплохо, да. Знаете, я сам платил этим маленьким богам взятку в 1,5 миллиона рублей. Это пишет Артем, который, значит, не, видимо, столкнулся с какими-то не такими врачами, и поэтому у него от них отрицательные остались ощущения. В 1,5 миллиона рублей платил взятку за типа бесплатную операцию по квоте для моего отца. Абсолютное хамство и цинизм. Если ситуация в стране заставляет этих работников хоть раз в жизни нормально вкалывать, то пусть трудятся и не прибедняются. Тоже мне спасатели. И это не их собачье дело, ношу я маску или нет. Пусть лечат, если понадобится, налоги за это заплачены. Я даже комментировать не буду, честно, Артем. Мне прям жалко стало вас сейчас. Я, конечно, сочувствую и вам, и вашему отцу за то, что вы там, вам пришлось заплатить 1,5 миллиона рублей за какую-то там бесплатную операцию. Но вот с такой позиции, ну, я считаю, что даже спорить с вами абсолютно не о чем. Сейчас носят же люди инородные предметы в теле. Кардиостимуляторы, протезы, импланты, чип такой же безвредный элемент, пишет Алекс. Да, мне тоже так кажется. Он, я думаю, полностью обеззаражен. И, ну, вот у меня в руке пластина, например, есть. Я руку ломал. Точнее, палец. У меня даже шрам остался. Там внутри какая-то пластина. И ничего, все и с рукой в порядке, главное. И ничего не отторгается. Это не проблема. Есть огромное количество гипоаллергенных материалов, которые уже давным-давно вживляют в людей. 7373948. Я вас слушаю. Добрый вечер. Здравствуйте. Так, соскочила. Тут пошли ответы женщинам с форума, почему вдруг бывший лезет целоваться у нас в чате на YouTube. Подключайтесь, как раз сможете прочитать. Вдруг вы именно та, кого интересовал этот вопрос. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, да, Леонид побеспокоил.
Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте. Скажите, вот в Беларуси ведь так же было с Польшей. Через всякие домовые чаты, вот про всяких собачек там, политикой руководили.
Угу. И?
Правильно ведь?
Ну, не совсем, конечно, политикой
руководили. И вот Бумен-Ру это то же самое.
Ну, тогда у нас проблемы, я вам честно скажу, Леонид, спасибо. Если Woman.ru это то же самое, что чаты в Беларуси. Хотя нет, тогда у нас нет проблем, наверное. Тогда у нас абсолютно. Тогда вся наша проблема это что делать с тем самым бывшим, который уж очень любвеобильный какой-то в последнее время. Это, да, немножечко разные. О разных чатах, как я понимаю, идет речь. В Белоруссии там было по-другому. Председатель комитета начальников штабов ВС США Милли, начальник генштаба ВС РФ Герасимов провели телефонный разговор, сообщает Пентагон, пишет Алексей ТТ. Видимо, это, как, по его мнению, новость с пометкой «Молния». Ну, совершили, совершили, прекрасно. Увидим, когда о чем они поговорили, тогда это станет новостью. Для некоторых людей мозг – это инородное тело, особенно для ковид-диссидентов, пишет Дропек Сергеевич. Но это правда, уже не поддается никакому осмыслению. Особенно вот, когда ты понимаешь, что люди, которые вернулись буквально с того света, не собираются не прививаться и продолжают стоять на своем, хотя из-за этой самой заразы они и попали вот в эту ужасную ситуацию. Понимаете, после того, как ты так тяжело переболеешь этим... ну, естественно, там тоже есть люди, которые, да, это просто грипп. Че, я гриппом не болел, что ли? Ну, грипп и грипп. Поэтому лечатся сами дома. И вот после того, как ты так вот полечился дома, не привился, попал в итоге, не дай бог, на ИВЛ, после этого ты уже никогда не сможешь быть прежним человеком. Спортсмен перестает быть спортсменом, певец перестает быть певцом. Понимаете, там бегать ты уже так не сможешь. Иногда элементарные какие-то действия у тебя будут вызывать отдышку. Вот прям самые элементарные, для которых, о которых ты даже раньше не задумывался. И, ну, действительно, меняется полностью твоя жизнь. И это хороший вариант, потому что в этом предложении есть жизнь. Они все равно остаются при своих. Ну, вот с этими людьми, наверное, уже и ничего не поделаешь особо. Слушайте, а у нас, наверное, здесь нету отбивок, да, в этой программе, или есть?
Срочные.
Нет.
Срочные новости.
Это, конечно, не та отбивка. Я просто... Это не срочные новости. У нас совсем вообще не срочные новости. Это я просто тестировал кнопку. Здравствуйте.
Но да, Георгий, вы да. знаете, ведь, собственно говоря, люди, может быть, бы охотнее вакцинировались, собственно говоря, если бы, допустим, вот это была более, так сказать, доступна вот чумаковская вакцина, которая на основе традиционной платформы, так сказать, а не вот, вот это спутники, которые там на основе там генной инженерии, так сказать, да, по сути, да. ГМО, которая встраивается в геном, так сказать, еще неизвестно, как она воздействует в дальнейшем на организм, то есть, ну соответственно, ну, есть такое мнение, что и бесплодными люди будут, и хронически больными, и, соответственно, в конечном итоге тоже, собственно говоря, летальный исход возможен. Собственно говоря, что-то, поэтому не знаю, что да. лучше, так сказать, или болеть сейчас, так сказать, умереть, или потом медленно умирать, так сказать. И вообще, я считаю, что из звенья одной цепи, все это пандемия, вакцинация, вот это, так сказать, десятки тысяч спутников, которые хотят запустить миллиарды антенн, 5G, так сказать, все для тотальных, ну, чтобы знать тотальный контроль.
Все, ладно, есть, Владимир. Сделали, выполнили план. Молодец. Все, Владимир, отлично. Он сейчас помрет, пишет Байсбайкер. Нет, все в порядке с ним, он вечный. Имхо звонящему срочно нужна помощь психолога, пишет Алексей ТТ. Я думаю, нет, потому что он просто приколист, скорее всего. Но делает он это филигранно, согласитесь. А еще мы его в рубрике «Срочные новости» запустили. Вот это самое забавное. Так, у нас... давайте еще раз проверим пробки, потому что вот интересное сообщение к нам пришло. Пробки 9 баллов ощущается как 12. Просто интересно, уже 10 или нет? Ну, я очень хочу, чтобы 10 было. Нет, все еще 9. Все еще 9. Света Москва спрашивает, что за тема. Я не понимаю. И, Света, я просто рассказал вчерашнюю свою историю похода в красную зону и поделился впечатлениями. Продолжаю. И мы здесь, собственно, вот этим друг с другом и занимаемся, делимся мнениями, впечатлениями. И плюс у нас еще есть история с чипами в Швеции, которые вроде как начали вживлять людям в руки. Так, Новый год обычно встречал, встречаю дома, а потом веселиться, юху, пишет лимузин. Очень тему лимузин. Прям вы молодец. Так, Жириновский красному браконьеру книгу про животных подарил. А, серьезно, да? Жириновский подарил Рашкину книгу про животных? Жириновский красавчик, ничего. Вот этот тролль 80-го уровня. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, по поводу чипирования...
Радио нам будет только выключите.
Да-да-да. По поводу чипирования нам будет известно лет через 10. Телекрана выступит, ну, тот, кто будет президентом, и также нам объяснят, что нам нужно чипироваться.
А по поводу под какими предлогами будем чипироваться?
А мы услышим. А по поводу того, что прослушивают нас, вот одна минутка. Когда вы начали эфир, да?
Да.
Вы сказали про Алису, что она нехорошая.
Да.
Я еду в автомобиле, значит, слушаю вас через радио и по навигатору. И у меня в навигаторе включается Алиса, ни с того, ни с сего. И говорит, я исправлюсь, извините.
Да, это
вы
правда.
Вы понимаете, что... Вот то, что говорят, за нами следят, послушают уже давным-давно. Просто давным-давно. Это пройденный век.
Ну,
вот, пример Алиса. Она перед вами извинилась, что вы ее обозвали нехорошей.
Да, извинения, во-первых, приняты, да. Во-вторых, ну, вас это тревожит?
Ну, уже нет. Ну, все на крючке. Все на крючке.
Ну,
с 90-х годов, вы понимаете? С 90-х, вот этих, которых сегодня... арестовали, там двоим же предъявили что-то такое, убийство 90-го года, на них были папки. А на нас не папки, на нас сейчас просто электронные файлы на всех. И все.
Понятно. Ну, кстати, очень, на самом деле, здравый подход. Ну, то есть, Алиса, понятное дело, что она реагирует на то, что ее называют по имени. Кстати, мне кажется, у меня есть такая мысль, что, мне кажется, этот голосовой помощник от Яндекса, он просто уничтожил это имя. Для детей. Ну, то есть, ну, кто теперь все будут называть детей в честь яндексовского голосового помощника? Ну, вот вряд ли. Хотя до этого было повально чуть ли не самое популярное женское имя. Меня вообще уничтожило. Еще и сказку под себя подобрала. Ну, то, что она слушает, это понятно. Она ждет, когда вы ей команду дадите. И, по идее, она слушает только, ждет вот своего имени. Но там какая-то прослушка, конечно же, работает. И что? И вам не наплевать. Ну, много они интересного о вас услышали, такого, что каким-то образом повлияет на вашу жизнь. Что-то мне подсказывает, что нет. Где вы 9 баллов нашли? На встречу с партнерами ездил с севера МСК по ТТК. Обычные такие заторчики, ничего сверх необычного, пишет мистер Мистер. Я нашел на карте. Честно говоря, вот пишет 9 баллов. Третье транспортное кольцо. Вообще, обычные заторчики на третьем транспортном, это смешно звучит, потому что, мне кажется, это самая мертвая дорога в нашем городе, которая круглые сутки стоит абсолютно. Но у вас, видимо, не так. Щелчок — это ужас, пишет я. Google браузер не видит, говорит Москва, и Алиса тоже нет. Пишет Алексей Морозов. Я не понял, как это он не видит, говорит Москва. Введите ему, увидит обязательно. 7373948. Я вас слушаю. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот некоторые звонящие какую-то тревогу испытывали по поводу, да, скажем так, сбора информации различной.
Ну да.
Я лично считаю, что, скажем так, за этим будущее, вот, от этого никуда не деться, но главное, чтобы с этой информацией научились работать. То есть, да, к примеру, как у нас госуслуги работают, там, налоговая. Вот, это просто безобразие. То есть, одно дело данные собрать, а другое дело с данными работать. Пускай они собирают какие угодно данные, пожалуйста, не жалко. Важно, чтобы сервис работал качественно. Как не зайдешь, не работает, функция не работает, налог там не отражается, ну, в общем, и так далее.
Ну да, госуслуги, поэтому забавный сайт.
Не надо паниковать, пускай собирают данные.
Я вам даже больше скажу. Нет. Вы сказали, что это будущее, а я считаю, что это настоящее. Мы уже в нем живем. Причем достаточно давно. И никаких с этим проблем лично я не испытываю. Обрабатывать информацию тоже умеют. Очень активно учат людей, которые должны будут этим заниматься. Никаких проблем. А паранойя, которая появляется у определенных граждан, она, наверное, никак не связана ни с болезнью, ни с реальной боязнью там, каких-то чипов и так далее. Это просто вот параноики. Она бы была вызвана еще чем-нибудь. Просто, наверное, не в таком массовом количестве. А здесь вот появился такой своеобразный триггер, который их запустил, вот у них в голове этот процесс. И у многих башка, конечно, сломалась. А это по-другому и не назвать. Откровенно говоря, сломалось. У людей, которые, знаете, не хотят прививаться, например, нашей прививкой, это тоже отдельная каста антипрививочников, как мне кажется, которые не хотят прививаться нашей прививкой, хотят только зарубежной прививкой привиться. И ведь это по всему миру так. То есть где-то точно так же не хотят Pfizer'ом прививаться, хотят спутником там в Европе во многих странах, а у нас наоборот. То есть это нет под этим реальных никаких оснований, связанных с конкретными прививками. Это просто вот такой определенный слом в башке у некоторой прослойки граждан населения нашей страны. И нашего вообще мира, нашей планеты. Вот они сломались. Я думаю, что мы будем еще очень долго, вот даже в тот момент, когда мы в итоге спасемся, победим болезнь, мы будем еще очень долго пожинать плоды вот этих больных немножечко людей, которые из всех щелей, конечно же, попрут. Они будут искать новые теории заговора, потому что сейчас они этим живут. Это превратилось в смысл жизни. Отсюда рекорды по комментариям у Володина в Телеграме, например. Помните, была эта история, да? Вот открывает человек комментарии, пишет сразу пост про коронавирус, и там бьется моментально рекорд всей соцсети. Потому что это смысл жизни этих людей. Они живут этими комментариями, они переписываются, они постят, они перепощивают, они пишут посты с огромным количеством букв и символов. Многие, у кого есть такая, так или иначе, какая-то хотя бы трибуна, они выступают с этой трибуны, либо строят себе. У них свое комьюнити, свое сообщество, которое они вот так вот уютненько для себя выстроили, и там существуют. И, конечно, в тот момент, когда перестанет существовать коронавирус, надо будет говорить о чем-то другом, потому что трибуны выстроены, сообщество есть, что-то с этим надо делать. И поэтому я уверен, мы будем разгребать еще очень долго, но к этому тоже предлагаю вам просто привыкнуть, как-то отпустить ситуацию. Живем просто вот в таком мире, в котором живем. Сейчас у нас новости, потом, наверное, перейдем на что-нибудь другое, отойдем уже от нашего коронавируса.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 22 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Сегодняшний наш звукорежиссер Алексей Илюхин, сегодняшний режиссер нашей трансляции на YouTube Георгий Осипов. Любите и жалуйте. Значит, смотрите, давайте наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, Telegram «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет трансляция на YouTube. Канал «Говорит Москва». Подключайтесь, потому что сейчас мы будем подкреплять все, что у нас будет сказано в эфире, еще видео и фотоматериалами. Они интересные достаточно, да, будут. Поэтому подключайтесь, так и вбивайте «Говорит Москва», подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки и пишите нам сообщения в чат. Вот тут Лимузин, например, пишет, что он скучает очень, он в метро и хочет $5000 за турецкую вакцину. Вот так вот. Вот чтобы это прочитать и, может быть, поспорить на тему турецкой вакцины с Лимузином, можете присоединиться к нам туда в чат. Тема у нас такая. Значит, еще, получается, в начале лета, да, или в середине лета тоже эта история достаточно долго развивалась, появилась у нас на горизонте некая сначала девочка, девочка 9 лет, которую нас начали называть вундеркиндом, потому что она там сдала ЕГЭ, как-то, по-моему, то ли очень хорошо, то ли очень плохо, там, по-моему, информация разнилась, но это не важно. Ей 9 лет, она окончила школу, звали ее, как ваших голосовых помощников, не буду уж, пожалуй, называть, видимо, это... А, ладно, Алиса ее звали, Алиса Теплякова. Она окончила школу и собиралась поступать в МГУ. И все такие, вот это да, я был, кстати, в ряду этих же людей, вот это да, там, 9-летняя девочка уже хочет в МГУ, круто, наверное, гений какой-то, и так далее. В итоге ее сначала в МГУ не взяли, оказалось, что она хотела поступать, но на психологический факультет. Согласитесь, странный выбор для маленького ребенка вундеркинда, гения, да, психологический. Ну, то есть, что-что, но 9-летний ребенок психолог, вообще какая-то странная, не связанная история. Но, тем не менее, потом ее не взяли в этот МГУ. В итоге взяли на платный. И я тогда очень, ну, не очень, но возмущался и говорил, ну, что же это такое, почему у нас так сильно не могут в пиар в университетах, почему ее взяли на платный, должны были сделать из этого пиар-акцию, должны были каким-то образом, я не знаю, сказать, вот, МГУ, там, или, может быть, какой-нибудь другой университет пришел бы и сказал, вот, там, МГИМО, МГУ не взяли, а МГИМО берет ее на бесплатный, потому что МГИМО — это действительно место, где учатся гении, поэтому добро пожаловать. Но, видимо, все-таки подводные камни были не в самой даже девочке, она на самом деле здесь второстепенный абсолютно персонаж, а в ее родителях, а именно в отце. Ее отец Евгений Тепляков, очень своеобразный, уже, ну, я не знаю, ну, молодой человек, пускай будет. Сейчас будет его фотография у нас на YouTube-канале, подключайтесь, он такой бородатый, очень харизматичный. И немножечко, если честно, ну, со странностями, как мне кажется. Потому что у них с женой семья. Большая, хорошая семья. Семья Тепляковых состоит из мамы Натальи, отца Евгения, который был вот у вас сейчас в кадре. И у них есть 7 детей погодок. Та самая Алиса. И потом, значит, идут Лея, Хеймдаль, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей. Это вот их дети, вот они их так назвали. При этом Алиса не единственный ребенок, который там каким-то образом сходит за гения. Насколько я знаю, там еще все остальные дети, на самом деле, тоже там оканчивают школы, сдают ОГЭ в 4 года. Вот Хеймдаль в 7 лет сдал ОГЭ, а за 9 класс, а 5-летняя Лея окончила 4 класс. Она самая юная школьница в России. То есть там, ну, просто посмотришь так, и на бумаге гениальная семья, да, как будто какой-то интересный ситком можно про них снимать. И вот поступила в итоге Алиса в МГУ, стала учиться на психологическом факультете на платном отделении. И начали появляться разные интересные информации оттуда. Сначала преподаватели говорили, что ее отец присутствует с ней на всех парах и периодически огрызается на учителей, спорит, ему не нравится, как относится к его дочери, она гений, а ее, значит, талант не ценят. И вот тут недавно, вообще чуть ли не вчера или сегодня, произошел инцидент. Он подрался, сейчас видео драки, вы тоже сможете увидеть на своих экранах на нашем YouTube-канале. Он подрался с преподавателем, который поставил ей плохую оценку. То ли вообще не поставил оценку, потому что, ну, он, причем, знаете, это все, вот эта драка, он прям, его, их разнимают, там достаточно взрослый преподаватель, лестница такая серьезная, может быть, даже это главное здание, не знаю, МГУ, хотя что-то какой-то ремонт слишком свежий для главного здания МГУ, ну, в общем, вот прям где-то на территории университета все это происходило, все это подается, как действительно, но отец гения подрался с преподавателем, который поставил не такую оценку. Хотя, если ты начинаешь смотреть шире на эту ситуацию, ты понимаешь, что, ну, какая-то немножечко странная вся эта история. Появились сразу новости о том, что, например, в Государственной Думе предложили регламентировать обучение вундеркиндов в вузах после ситуации с 9-летней студенткой МГУ. Значит, вот первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Татьяна Буцкая в интервью радиостанции «Говорит Москва» посчитала, что необходимо решать вопрос с формой обучения вундеркиндов на законодательном уровне. Таким детям, несмотря на их ум, психологически сложно учиться в университете, пояснил депутат. Всегда были и будут дети, которые обладают сверхспособностями. Представляете, как глубоки знания этого ребенка, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в главный вуз страны. Это достойно уважения и восхищения. С другой стороны, как врач-педиатр, хочу сказать, что ребенок остается ребенком, несмотря на умственные способности. Есть физиологические нормы, которые никто не в силах ускорить. Девочки в 8-9 лет еще в куклы играют. В вузах более жесткие правила, чем в школе. Там учатся взрослые люди. Как бы ум 9-летнего ребенка не соответствовал уму 18-летнего человека, физиология ребенка все равно будет на уровне 9 лет. На мой взгляд, решение о возможности обучения в вузе и форме такого обучения в подобных эксклюзивных случаях должно приниматься не только с точки зрения знаний ребенка, но и с точки зрения психологической составляющей. В таких частных случаях необходимо подходить к обучению вундеркинда в высшей школе индивидуально. И вот я хочу узнать ваше мнение по этому поводу. Как вам кажется, что в этой истории действительно, где правда? Правда в том, что это гений, которому мешают учиться. Правда в том, что это ребенок, который стал заложником своих родителей фактически и их каких-то странных амбиций и, может быть, нереализованных мечт. И там не один ребенок, там огромное количество детей. Они еще и погодки. То есть там мне даже маму больше всего жалко. Я видел несколько там сюжетов, связанных с этой семьей. Там маму прям, ну вот она выглядит как... не очень выглядит. Мама веселый, я вот так скажу. Это виноваты в МГУ, потому что они не умеют обращаться с гениями. Виновата семья, которая делает из обычного ребенка, не поймите, знает что. Виновата, может быть, еще кто-то виноват в том, что это происходит. Или вот как реально надо относиться к подобным ситуациям с такими детьми? Потому что я думаю, что их, конечно, мало, но не настолько, чтобы не замечать подобные истории. 7373948, я вас слушаю. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло. Да. Да, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый.
Ну, я так немного следил за этой историей.
Да.
Журналисты же спрашивали у ребят, которые учатся вместе с ней, они говорили то, что все домашние задания делал за нее отец.
Угу.
Вот. А конфликт этот, насколько я так понимаю, произошел из-за того, что отец договорился с преподавателем этим, что она вот этот предмет должна была отвечать устно, ну, то есть не письменно, но по факту он как бы заставил ее все-таки делать это письменно, ну, и, видимо, она не справилась.
Наверное, мы все это время с вами говорим про 9-летнего ребенка.
Да.
Понимаете?
Да, 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 я понимаю, конечно. Да. Ну, в МГУ, конечно, ну, естественно, профессор там, ну куда, ну, разговаривать с 9-летним ребенком, ну, естественно, ему это непривычно.
А вот, знаете, я бы присутствовал, честно вам скажу, на подобном экзамене, где-нибудь, знаешь, спрятался, знаете, так, под партой, просто бы слушал даже. Мне очень интересно, как профессор, спасибо, общается с 9-летним ребенком, как он принимает эти экзамены, потому что насколько там все на серьезных, как говорится, щах происходит. Действительно ли он приглашает эту маленькую девочку, который действительно еще в куклы играть. И говорит, садитесь. Теплякова, там, как, ее, Алиса Евгеньевна, присаживайтесь, тяните билет. Вам попалась тема, и там какая-нибудь вот история, почему бывший лезет целоваться, да? Билет номер 12. У вас 15 минут на подготовку, потом отвечайте. Это вот так выглядит? Ну, это же смешно. Потому что это действительно ребенок. Причем я уверен, что это в психологический факультет, я вам напоминаю, это психологи, по идее, там должны работать. Эти люди же видят, что, ну, что это за ребенок, в какой он семье растет, что там за отец, что это прям на самом деле подарок для факультета. Прям изучай и изучай, кладезь знаний, хоть монографию пиши, значит, по поводу этих людей, карьеру свою строй. А вот это так происходит? Или же они действительно все-таки как-то снисходительно пытаются это с точки зрения науки к этой истории подойти и применить свои профессиональные знания для того, чтобы каким-то образом, может быть, даже помочь, в том числе и этой маленькой девочке? Ее жалко безумно. Я вам честно скажу, она заложница ситуации, маленький ребенок, который участвует вот в этом странном спектакле, постановке длиной уже, ну, в ее случае длиной во всю жизнь. И, видимо, ей еще долго придется во всей этой истории участвовать. К маме и папе нужно применить карательную психиатрию, прости господи. Это, к сожалению, не смешно. Это фрики, которые прорвались, я про родителей. С одной стороны, вроде, да, люди, как-то не хочется клеймо вешать, но это действительно все вот, знаете, был такой, и есть он, наверное, да, парень известный в интернете, руки-базуки, например, вот он себя называл, он себе накачал в руки какую-то штуку, а покажи руки-базуки для тех, кто, может быть, не видел, как выглядит этот персонаж. Сейчас он у нас на Ютубе тоже появится. Вот, и вот он хайпил тем, что у него вот есть вот эти вот гигантские руки, типа накачанные, хотя на самом деле у него там просто какая-то гадость. Вот это же на самом деле тоже про это. Это какой-то очень странный хайп, это вообще не про образование, вообще не про гениальность ребенка, потому что, как вот позвонил слушатель, говорил о том, что папа делает за нее все домашнее задание. Я в это охотно верю, но, получается, тогда отцу надо было поступать в МГУ, он спокойно мог это сделать, почему нет? И стать психологом, если ему так хотелось. Зачем ему мучить своего ребенка и подвергать его вот этим психологическим нападкам? Непонятно. 7373-94-8, я вас слушаю. Здравствуйте. Алло. И фотка. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Москва. На месте родителей, в принципе, я бы не отнимал у ребенка детство. Да, там, предположим, ребенок уникальный, с уникальными способностями, умственными, там, вычислительными и прочими. Да, можно, извините, можно это развивать. Развивать в рамках ее временных лет. Развивать плавно, плавно развивать и прийти к тому, что там возраст уже сознательном, уже сформировавшейся психикой, она уже будет распределять этот свой так называемый дар в нужном направлении и развивать его правильно, соразмерно своим годам. Каких же, много же случаев таких были, что ребенок вот, быстро, в раннем возрасте получает какую-то большую известность, все прочее. Потом эти дети вырастают, и они уже со сломанной психикой, они так и остаются в том возрасте, который они хотели бы прожить правильно ребенком.
Да, мы мало знаем истории таких детей, которые закончились хэппи-эндом на самом деле.
Да, да, и я просто, если это хайп, то грош цена папе с мамой за этот хайп. Если это не хайп, а действительно ребенок талантливый, не стоит лишать ее детства, не стоит.
У меня вот, если честно, сомнение в том, что маленькая вот эта девочка, спасибо, что она какой-то настоящий гений, потому что она абсолютно, судя по всему, обычный ребенок, и это даже хорошо. Потому что, когда я читаю про ее вот семью, да, Хеймдаль, это следующий по старшинству, она старшая самая, ей 9, вот Хеймдаль, ее брат, он сдал ОГЭ в 7 лет, это 9 класс, он 9-классник. 5-летняя Лея, она в 4 классе, она самая юная школьница. Терра, 4-летняя, собирается уже в школу, в 4. Айлунг в 2 года учится читать, но пока только по слогам. И только годовалый Фейлунг и месячный Тесей да, пока что не включены в режим обучения. Это же издевательство над детьми. В чистом виде. При этом живут они, эта семья, в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы. В ней же зарегистрирован семейный детский сад, в котором Евгений, это отец семейства, имея образование педагога-психолога, то есть он все-таки, у него есть что-то психологическое, числится воспитателем и получает за это зарплату. Воспитанники детского сада только дети Тепляковы. Занимаются тут с ними не вырезанием, лепкой и рисованием, как в обычных садиках. Вот так вот. Ну, какая-то дурка, пишет Серж-13, да. А еще мы, вот это все транслируется в средствах массовой информации. Мы снимаем про это сюжеты, пишем новости, обсуждаем это в эфире. Но почему-то, я не видел ни одной новости, что кто-то заинтересовался вообще этой семьей на уровне опеки. и не съездил, не посмотрел, что там, что это за дети, как с ними обращаются и так далее. Это, эти имена, это издевательство над здравым смыслом, пишет Алексей Морозов. Да, они там из всей этой. У них скандинавская мифология, там у них греческая мифология, китайская мифология. Они просто из всех, значит, мифов понабрали имен и назвали так детей. Только бедной Алисе не хватило, видимо, у родителей фантазии в тот момент. Но она была стартовая, да, еще не придумали фишку к тому моменту, как-то не определились. Веселая экономика в этой семье. Своя квартира, свой детсад, сам себе пишет зарплату. Ким Чен Ын даже позавидует. Да, смешно, Виталий Филеев, смешно. Во-во, надо проверять родителей, мне так кажется. Этот мужик дерется с преподавателями в МГУ. Ну, просто игра зашла слишком далеко, вам не кажется? То есть мы уже... понятно, да, мы современное общество, нам хлеба и зрелищ. Вот мы видим фриканов каких-то, да, того же самого. Труки-базуки есть. Есть еще там Олег Монгол, их много в интернете. Очень у них хорошие просмотры. Это фактически то же самое. Мы любим наблюдать за такими историями. Но это же жизнь, на самом деле. И в первую очередь, это жизнь семерых детей. Маленьких детей, самый старший из них 9, и она студент МГУ, факультета психологии. Алло, опека, может быть, мы как-то с этим что-то попробуем сделать? Или нормально, или это не тот случай, когда родители рушат судьбу своих семерых детей и превращают их в какие-то странные асоциальные элементы. Действительно, ну, я думаю, что мы с вами сейчас не вспомним ни одного человека, который с детства был, к которому было привлечено огромное количество внимания, который там стал известным, знаменитым по той или иной причине, и потому что он гений, и потому что он, может быть, там певец какой-нибудь, или футболист, или еще что-то, актер. Ну, давайте вспомним вот этого парня, который «Один дома» играл, да, главную роль. Супер мировая звезда. Где он сейчас? Где у него еще какие-то фильмы? Он спился, сторчался, выглядит как самый законченный наркоман в свои там 40 с лишним лет. Уже выглядит так лет 20. Давайте вспомним Майкла Джексона, звезда самых юных лет, с пеленок. Тоже отец, тиран, который заставлял там огромная семья, тоже куча братьев, и он самый талантливый, самый младший, заставлял на сцене выступать чуть ли не с 5 лет. Ну, в итоге что? Человек умер в 50 лет, да, суперзвездой. Невероятной суперзвездой. Но назвать его счастливым, наверное, тяжело. Мы можем таких вспомнить, там, в футболе таких тоже очень много, которым сразу доставалась известность с малых лет, и потом, где эти люди оказывались. Боян Киркич мне приходит на ум. Второй Лионель Месси называли этого парня. Он сейчас еле-еле играет где-то в Америке. Не надо ли нам в нужный момент встревать и каким-то образом пытаться исправить эту ситуацию? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Да не приведи Господь, если в семье есть вундеркинд. В общем, из всех вундеркиндов, которые более-менее нормально устроился, я знаю только Евгения Кисина. Из него действительно получился хороший исполнитель. Но, на мой взгляд, хороший, но не более. Но это бог с ним, дай бог ему здоровья. Из Робертино Лоретти, ну, получилось, ну, что получилось. Да, в детстве с него это интересно. Когда он стал взрослым, ну, согласитесь, ну, ничего особенного, правда?
Ну, я говорю, таких примеров да. Много можем найти.
Ну,
да.
Самое вот трагическое, что я помню, ну, я уже, я не знаю, наверное, сейчас никто не помнит, был такой мальчик Павел Коноплев. Это где-то... Первая половина, вторая половина 70-х. В общем, 70-е годы. Он поступил в МГУ в 15 лет. Увлекался математикой. И когда он учился, преподаватели и его родителям говорили, что с пацаном что-то не то. Вот что-то не то с мальчиком. Да, он поступил в аспирантуру, он потом обучался, он писал программы. Он до 30 лет не дожил, и последние 2 года он постоянно посещал качек.
Угу.
И кончилось все, это очень плачевно. Вспомните, у нас была поэтесса Ника Турбина. Когда она была маленькая, у нее действительно были потрясающие стихи. Ее переводили на несколько языков, чуть ли там не на 20 с лишним, если мне память не изменяет. Ну, в общем, на 10, на 12 точно. Когда она стала большая, дар ушел. Бедная девочка стала, заболела русской болезнью. То ли сама выпала из окна, то ли нечаянно, то ли специально. Но тоже не дожила до 30. Ну вот как? Вот почему все так плохо с ними кончается? Ну, Надя Рушева, там немножко другие обстоятельства, ладно. Царствие небесное тоже.
А здесь, так понимаете, здесь вообще еще вопросы. Это настоящие гении или это просто родители пытаются лепить каких-то гениев? Им хочется, чтобы их семья была такая особенная, хотя дети просто самые обычные, нормальные дети.
Вот у меня один вопрос, Роман Георгий Романович. Да. А если она закончит институт, допустим, она там проучится 5 лет, ей будет сколько сейчас? 9 и 5, 14,
14 лет, да?
Ну, 15 пусть. Куда она работать пойдет? Ее кто возьмет, куда работать психологом?
Я думаю, что вообще, в принципе, ее психологом никто не возьмет работать, потому что я думаю, что у всех нормальных людей они понимают, что не может 9-летний ребенок быть психологом, и 15-летний, и образование нормальное получить он, наверное, не может. Это вообще очень странная такая, ну, психолог, очень странная специализация для вундеркинда. Ну, очень.
У нас опека какая-то странная. Но не может быть в одной семье, сколько там их, 5 или 6
родителей? 7.
Все. И все вундеркинды.
И все гении, вот. Да.
И все гении. Такого не бывает. Неизвестно там, что с этими гениями делают. Я так понимаю, они в семью к себе особо никого не пускают.
Но журналисты у них были вот после этой истории. И сюжеты снимали, и так далее. И уже по этим сюжетам, в принципе,
пришли,
все было
ушли.
Видно.
А это, ну, даже да. кто постоянно ведет эту семью, кто ее постоянно хоть как-то контролирует.
А вот тут вопрос. А вот тут вот мы не знаем. Кто-нибудь контролирует их вообще, в принципе, или нет? Хотя надо было бы, конечно. Спасибо.
Но если они добили статуса детского сада на дому, значит, какой-то контроль там был. Так же просто не дадут статус детского сада на дому. Сколько я знаю.
Ну, наверное, да. Спасибо, Анна. Спасибо большое. Я, честно, не внедрялся, естественно, вот как-то подробно во все вот эти бюрократические тонкости, как там детский сад, не детский сад. Но мута. Самая настоящая мута. Мне очень жалко детей. Вот на YouTube есть интервью папы, нейрофизиолог с 3 высшими образованиями, в том числе психфак МГУ, круглый год ходит в шортах, потому что считает, что главное в жизни тепловая регуляция организма. При этом с такими знаниями живет на пособие, так как оформил домашний детский сад на 7 детей, странный человек. Все очень мутно, детей безумно жалко. Надеюсь, что в ближайшее время все вот эти вот инфоповоды, в том числе, может быть, и наш эфир, поспособствуют тому, чтобы какие-нибудь органы, которые за это ответственны, пошли и как-то посмотрели, все ли в порядке с этими детьми и не портят ли им жизнь прямо с самого младенчества. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 22 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Алексей Илюхин сегодня наш звукорежиссер, режиссер YouTube-трансляции Георгий Осипов. Подключайтесь к нашей тамошней истории обязательно, YouTube-канал «Говорит Москва», так и вбивайте, ставите лайки, дизлайки, подписывайтесь обязательно на канал, пишите нам в чат, который у нас просто прекрасный, вы там друг с другом переписывайтесь, со мной переписывайтесь, отлично. В 2020-2021 учебном году стоимость обучения на психологическом факультете МГУ составляет 383 тысячи рублей за учебный год, значит, обеспеченная молодая многодетная семья. Какие-то пособия вроде получают. Но я думаю, что мы с этой семьей закончили. Это в принципе, потому что, ну, вот она такая. Будем следить дальше. Я уверен, что эта история еще у нас всплывет несколько раз и в эфирах, и в новостных сводках. Потому что куда без нее. Что у нас еще? Завтра у нас большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Пройдет она в Манеже. Там будет около 5, по-моему, сотен журналистов присутствовать. Я попросил мне бумажку распечатать. Ты же мне распечатал? Где она? Нет у меня здесь бумажки. А нет, вру. Вот так вот сделал я, нагнал на человека просто так. А здесь... я все правильно и так сказал, без бумажки. Не нужны мне эти ваши бумажки. 500 человек журналистов будут присутствовать на мероприятии. Там большая подготовка, там какие-то суперочистительные аппараты поставили. Все отмерили, президент будет сам, лично туда придет. Живьем отвечать на вопросы журналистов. в режиме онлайн. Трансляцию этого события вы сможете слушать у нас на радиостанции, там еще она где-то будет, наверное, по телевидению транслироваться, может быть, даже у нас на YouTube-канале, нет, на YouTube нету, да? Значит, только в эфире нашей радиостанции можно будет ее слушать. Евгения Волгина туда пойдет от нашей радиостанции, тоже попробует задать свой вопрос. А мне интересно узнать, какой вопрос вы бы хотели задать президенту Российской Федерации, если бы попали на подобную пресс-конференцию. Это немножечко отличается формат от прямой линии с президентом, да, я просто вам попытаюсь сейчас, мы немножечко с вами будем выстраивать правила игры. Прямая линия с президентом – это вот очень часто такие бытовые, базовые вопросы там звучат. Все-таки пресс-конференция – это история посерьезней, да? Предполагается, что там должны быть журналисты, которые будут журналистские вопросы и задавать. Продуманные, многоэтажные, с разными подсмыслами и так далее. Вот хочу у вас узнать. Какой вопрос вы бы хотели задать Владимиру Путину? Или, может быть, ждете, что кто-нибудь завтра из коллег спросит у него на этой пресс-конференции? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Георгий ахнул, когда услышал, что вы вчера были в красной зоне. Впервые увидев скафандр, представила, что... Чистит сердце и течет пот, и перегружены почки, а работает еще 12 часов. Когда в советское время мужчина вместе с подарками из Индии привез серьезную заразу, всех поставили на уши. И не только медиков. Спасли 44 человека, от скафандра отказались. У медика Сеченова теперь два памятника, погибшие, как в Отечественную войну, от ковида. Пишет 262-й нам. Очень странно написано, какие-то очень много разных тире, многоточий, поэтому тяжело было читать. Но смысл, я думаю, понятен, в принципе. Региональная пресса, как правило, превращает пресс-конференции Путина в балаган, пишет Алексей Морозов. Очень часто там, ну не часто, там было, да, как-то то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом, вообще под видом журналиста пробрался какой-то человек лоббировать интерес своего завода. Разное бывает, да, согласен. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я бы, наверное, задал вопрос такой, может быть, мы прекратимся, ну, Путину прекратимся куда-либо влазить и, в первую очередь, не будем предавать своих союзников исторических. Такой вопрос бы я задал.
Ну, давайте, я специально обозначил, да, что мы с вами играем в журналистов и журналистские вопросы. Да. Не будем куда-либо влазить и предавать союзников, это очень размытая формулировка. Поэтому давайте. Надо конкретизировать. Хорошо. Давайте вот будем смотрите. Конкретизировать.
Смотрите, вот влезли на Донбасс, довели это дело до конца, не довели. Угу. Там нищете. Вот вы не были на Донбассе, а я был.
Да, я не был.
Да, вы только в суде сидите и никуда не ездите, понимаете?
Я никуда вот. Не езжу.
Нет, я так утрирую, я образно говорю. Да, вот, большинство людей, они же вот, любят только говорить, вот, а сами не были, понимаете? Угу. Вот, это раз. Второе, это вопрос вот, по Карабахской войне. Угу. Предали? Предали. Вот давай, хоть бы чего не говорили, Пашинян или еще что-то, предали. Угу. Вот два вопроса, вот две темы можно обозначить, и все. А сейчас, у нас же там многие говорят, вот там, вот Грузия, вот, смотрите, Грузия отвернулась, хорошо. А сейчас Армения, уже неизбежно она уходит. Останется Азербайджан, Турция. Ну вот, пускай Россия, плюс Азербайджан, плюс Турция, равно братья навек. Вот мне кажется, угу. Вот это подходит. Плакаты можно повесить.
Понятно. Да, плакаты, да, смешно. Хорошо. Ну, вот Донбасс, Карабах, задавали бы вопросы по Донбассу и Карабаху. Хорошо, что-то мне подсказывает, что будут эти вопросы завтра звучать. Обязательно. На серьезный вопрос президент не ответит, а на глупый ответит шуткой. Остальное мы и так знаем. Пишет Лазон. Это неправда. Абсолютно неправда. Президент ответит вам на любой вопрос, который бы вы хотели бы задать. Есть ли премодерация, вот кто-то писал, вопросов на пресс-конференцию? Насколько я знаю, ты должен заявить, да, свои вопросы и отправить их. на, ну, вот тут куда-то, да, в пресс-службу президента. Но я еще ни разу не слышал, чтобы кому-либо сказали, вот этот вопрос не надо, вот этот лучше давайте зададите и так далее. Но сами по себе вопросы вы заранее отправляете туда, да. Просто примодерировать такое огромное количество вопросов от такого гигантского количества средств массовой информации, мне кажется, это нереальная абсолютно история. И очень часто мы видели, что на этой... Журналисты такие люди, вы можете сколько угодно пытаться примодерировать их вопросы, но они все равно, если захотели что-то спросить, и у них вдруг появилась такая возможность, они это сделают. Обязательно. И завтра будет не исключение из правил, завтра будет все то же самое. Обязательно кто-нибудь задаст какой-нибудь вопрос, который и не готовил, и придумал по ходу, и, может быть, это будет очередной какой-нибудь квас или завод, тоже вполне может быть. Вот когда все это кончится, такой вот вопрос, например. Ну, вот это несерьезный подход. Вот это не журналистская история. Это вот на прямую линию, наверное, бы история подошла, и то, думаю, что вряд ли. Что это за вопрос, когда это все кончится? Никогда. Потому что все не кончится никогда. Вот вам ответ. Что есть еще? Значит, у нас как улетели у меня вопросы. Сейчас я найду. Так, вопрос бы следующий задавал. Почему при таких природных богатствах в стране официально 22 миллиона бедных? Хотел бы спросить Артем. Хорошо, в принципе, засчитано. Завтра вопрос... ну это вот Евгений Фили про модерацию. Спросил бы, какой он видит Россию через 50 лет. Это такой, знаете, вопрос на концовку. Обычно такие бантики оставляют в конце, каким-то образом вот их задают. Чистой воды бантик. Евгения Волгина задаст не по расписанию вопрос, пишет Нилс Майкл. Я очень надеюсь, что у Евгении будет возможность задать вопрос. Я не знаю, честно вам скажу, с каким вопросом она идет. Обычно эти вопросы придумываются у нас редакторской группой. Вот тут вот в ньюсруме сидят и придумывают. В принципе, мы все радиостанции их придумываем. Я не участвовал в этой придумке, потому что меня не было в этот момент на месте. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Меня зовут Алексей. Спасибо, что завели в эфир.
Да, здравствуйте, Алексей.
Я бы задал Владимиру Ильичу такой простой вопрос. Вот... официальная инфляция у нас чуть меньше 8%. Угу. Но все мы с вами ходим в магазин, и мы видим, что инфляция, она совсем другая. Пенсии они на следующий год приподняли на 5%, что уже, соответственно, не соответствует даже их официальной инфляции. Таким образом, пенсионер опять зарабатывает меньше.
Да.
На этой неделе, на прошлой, приняли закон Совет Федерации, подняли зарплату своим помощникам с 300 000 до 380. Это выше 20%. Так у меня вопрос, а где справедливость? Вот как они так считают? То есть себе, своим, они это делают очень красиво, с госслужащим другим, а другие-то что?
Хорошо.
Вот как так?
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вот это, кстати, хороший был вопрос. Особенно вот если не ударяться в справедливость, да, просто мне кажется, что каждый раз, когда ты начинаешь добавлять чего-то такое, немножко вот все было хорошо, инфляция... Пенсии вроде не на то. Я не честно вам скажу, в этих цифрах вот сейчас не готов их подтвердить или опровергнуть. Хотя вот президент говорил, что пенсии будут повышать выше уровня инфляции. Инфляция 8,1 повышает на 5,9. Это вот Анна пишет. Ровно то самое, вот о чем и говорил. Ну, наверное, значит, примерно, наверное, такие цифры. Хороший вопрос. Пенсия, инфляция... сопоставили. В принципе, и про помощников Совет Федерации тоже хорошо. А вот когда справедливость и так далее, ну что такое справедливость? Как немножечко размыто, но это мое мнение. Для тех, кто балаган устраивает, надо отдельную студию в цирке делать. По-моему, там каждая минута бесценна, пишет Джордж. Ну, разные журналисты, в этом на самом деле и прелесть, да, определенная, это пресс-конференция, ты туда можешь попасть представитель абсолютно любого официально зарегистрированного издания в стране. Абсолютно любого. Даже газеты, вестники, буренки, деревни, там какое-нибудь, Простоквашино. В принципе, если у вас есть зарегистрировано такое средство массовой информации, вы имеете все шансы туда попасть, скорее всего, у вас туда аккредитуют. По поводу, кто-то спрашивал, почему не пригласили журналистов, которые получили Нобелевскую премию. А что значит не... А, вот почему не позвали, дед пишет, журналистов, получивших Нобелевскую. Журналиста? Во-первых, это главный редактор «Новой газеты». Во-вторых, я уверен, что от «Новой газеты» там будет человек. Он всегда там есть. Может быть, и сам Дмитрий Муратов там будет. Если он захочет, он туда попадет. Никаких проблем у него с этим не будет, уж поверьте, вообще. А почему его лично должны приглашать на пресс-конференцию, не очень понимаю. «Хочу квас», вот пишет Трупанов Сергей. «Спросил бы такой вопрос», пишет Олег. «Как насчет того, чтобы упразднить декларацию о доходах и просто привязать все это дело к банковскому конту? Опять же, адаптивный метод по каталю финансов и налог так, легче и лучше». Вот это вот что-то про налоговую, это цифры, вообще не моя история, я, наверное, даже несколько слов как-то не так произнес. И вот это очень узкоспециализированная, да, штука такая, ну, про налоговую систему, с другой стороны. Что-то мне подсказывает, что какие-то вопросы прозвучат обязательно на эту тему, в том числе на пресс-конференции, а, показательно, да, там просто Олег сам тоже... описался, а не покатали. Метод показателя финансов и налогов. Хорошо, но, кстати, очень, очень даже. Новый дед пишет, новую газету не позвали на пресс-конференцию. Песков это объяснил жесткими ограничениями со стороны Роспотребнадзора. Источник новой газеты 22 декабря. Интересно, надо будет посмотреть. Я, честно говоря, не был сильно в теме, может быть, там есть несколько нюансов, насколько я понимаю. Все-таки количество сейчас ограничено из-за ковида, да, обещают 500 человек. Я видел вот эту студию, где стояли, уже приготовили все, естественно, там стоят места для журналистов, они стоят на определенном расстоянии друг от друга, за счет чего численность человек, конечно, уменьшилась минимум в два раза. Может быть, новая газета как-то не вовремя заявку умудрилась подать? Но это надо разбираться. Честно, не владею сейчас информацией, чтобы каким-то образом вам объяснять данную историю. Так, мы не Шнуров, какие еще вопросы, пишет Лимузин. Вот, кстати, Шнуров был, по-моему, ярким примером того, как можно задать какой-то нелепый вопрос в тот момент, когда тебе такая возможность выпадает. Если помните, он какую-то чушь абсолютно спрашивал там в прошлый раз, когда у него появилась такая возможность, как у представителя RTVI. Это бывает. Латынину нужно от новой заманить и подстричь. О, боже мой, ПТ-точка. Ну, вот это вот, конечно, да. Что-то личное в этом сейчас было. Я бы не вопрос задала, пожелал бы президенту здоровья. Он сильный лидер, пишет Света Москва. А вот это тоже для немножечко прямой линии, да. Ну, все-таки пресс-конференция. Возможность, это фактически, да, пресс-конференция с главным человеком в стране. Для любого журналиста это очень хорошая возможность сделать любой ответ, становится новостью. Любой ответ на твой вопрос становится новостью номер один для твоего личного издания, поднимает цитируемость, поднимает в какой-то степени рейтинг, многим изданиям вообще в принципе помогает существовать или, может быть, раскрутиться и так далее, особенно если мы говорим про регионы, да, это большая возможность. Тратить ее на что-то такое вот легкомысленное, наверное, неправильно. Нужно задавать какие-то интересующие многих вопросы, попадающие в нерв общества. Вопрос. Как вы оцениваете работу ФАС? Судя по диким ценам на стройматериал, то скорее их полное бездействие, пишет Строгинский, который явно делает ремонт. Но это вот туда, да, тоже про магазины кто-то уже хотел спросить, в принципе, подходит. Про рубашки президента был существенный вопрос в прошлом году, когда 20 миллионов бедными считаются, и это заниженная цифра, скорее всего, у вас на радио о детях-инвалидах говорят. Те, кто про рубашки спросил, украли время у этих же детей и пенсионеров, пишет Джордж. Я не помню вопрос про рубашки, не очень понимаю, о чем идет речь, что за тема такая была с рубашками. Президенту кто-то задавал вопрос про рубашки. Ну, звучит несерьезно. Не помню, честно вам скажу. Для проформы надо обязательно пригласить Цымбалюка. Что тут про Цымбалюка? Очень много тут. Вот Цымбалюк. Многие вспомнили Цымбалюка. Чуть-то вот все, такое время, да, когда раз в году все вдруг вспоминают про Цымбалюка. Ужас. Он опять аккредитован, никак его не сковырнут. Но он же аккредитован от официально зарегистрированного новостного агентства в России, насколько я помню. Поэтому и аккредитован. Никаких проблем. 7373948, я вас слушаю. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Я бы вот какой вопрос задал. Вот 2008 год, там, времена президентства Медведева, срок президентских полномочий был 4 года. Потом увеличили до 6 лет. Потом было 2 срока. И нельзя было избираться более 2 сроков подряд. Потом это отменили, но нашему гаранту Конституции обнулили срок. Сейчас, недавно, губернатором... вернее, главным регионом, подписала там, Госдума приняла закон о том, что они могут избираться более 2 сроков подряд. Вот для меня одно из важнейших принципов демократии – это сменяемость властей. Мне кажется, это уже перебор. Я бы хотел спросить нашего гаранта, не считает он ли это, что это перебор? А если не считает, то почему?
Хорошо. Ну, это, кстати, хороший вопрос. Вполне себе. Почему нет? Можно было бы такой вопрос задать. Я, кстати, вот если говорить про ожидания от завтрашней пресс-конференции, я жду, естественно, вопроса наподобие этого. Я думаю, что кто-нибудь его задаст. Может быть, не в таком контексте, но итоговым вопросом будет следующее. Приняли ли вы решение баллотироваться на следующий срок или не приняли? Я думаю, что этот вопрос обязательно прозвучит. Очень интересный ответ мне лично, мне кажется. Ну, естественно, это будет просто разрыв. Вот это ты мне пишешь, у меня это уже есть. У нас пытались меня предупредить, что у нас рубрика, а я уже знаю, что у нас рубрика, да. Вот у нас из-за этого немножко меньше времени остается, но ничего страшного. 7373-94-8, я вас слушаю, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, это
Раша говорит. Да, это мы.
Здравствуйте, а как вопрос сейчас можно задавать или...
Вы можете сейчас, да, сказать, какой вопрос бы вы хотели задать.
Вот сейчас у вас идет, значит, передача о том, какие бы вопросы задали президенту Путину завтра на пресс-конференции.
Да.
Вот. Я обычный человек, я не журналист, но вот я бы задала вопрос такой. Ну, дай бог, чтобы кто-нибудь задал этот вопрос из журналистов, потому что обычным простым людям звонить нельзя. Я бы хотела узнать по поводу, вот говорили, что Путин с Байденом договорились вроде бы о том, чтобы, не депортировать, я не знаю, как вот, чтобы в Россию наш летчик Ярошенко, дальше Виктор Бут, которые в американской тюрьме сидят уже не один год. Вот. О них, о их судьбе, и чтобы Путин им все-таки в конце концов помог. Я к ним никакого отношения не имею, но вот просто болит душа за них.
Понятно, спасибо, интересный
просто
вопрос.
Люди там сломаются и все.
Интересно, интересный вопрос. Не ожидал, честно, услышать сейчас в эфире подобное что-то, но интересно, почему нет. Дом хотел построить, пишет Строгинский. В прошлом году он под ключ был 2,5 миллиона, а сейчас 4,7. Ой, да, ужас. Все это, конечно, грустно. О поправках в Конституции по соблюдению прав животных. Количество живодеров выросло, наоборот, по всей стране, и им все сходит с рук, пишет Джордж. Видимо, хотел бы спросить что-то подобное. Когда закончится военный конфликт в ЛНР? Пишет НВ. Если в таком контексте задавать вопрос, да, когда закончится военный конфликт в ЛНР? Вы просто сами помогаете каким-то образом уйти от какого-то конкретного ответа на этот вопрос. Ну, потому что как вам сможет? Он вам ответит, когда Украина на государственном уровне перестанет пытаться воевать со своим собственным населением. Если вас такой именно ответ бы устроил, тогда хорошо, тогда и вопрос подходит. А так надо, конечно, какую-то конкретику еще подвязывать. Тем более, что у вас появилась возможность вдруг задать вопрос президенту. В связи, Анна Арефьева пишет, в связи с бешеными темпами развития соцсетей и снижением уровня интеллектуального развития и образования детей и молодежи нужны новые дорогостоящие программы образования и пропаганды. Будут ли разрабатывать их и внедрять? Интересно. Интересная история. Кстати, я думаю, что по поводу, особенно на фоне вот запрета окончательного там вещания, да, нашего телеканала RT в Германии, на фоне того, как YouTube блокирует нон-стопом все, и что мы целый год говорим с вами о том, как надо развивать наши технологии в этой области, я думаю, что это мы тоже услышим. Нечто подобное так точно прозвучит на этой пресс-конференции. Давайте еще быстренько один звонок успею принять. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы в эфире. У вас прям чуть-чуть времени есть.
Может быть, я прослушал, но кто идет от радиостанции? Есть ли редакционное задание, какой вопрос задать?
Да, значит, вы действительно прослушали. Я, к сожалению, не знаю, какой вопрос будут пытаться задать. Ну, сохраним интригу, Да, я думаю, что если повезет и получится у Евгении Волгиной, которая пойдет на пресс-конференцию, задать этот вопрос, вы его услышите в эфире. Если же не получится, то я думаю, что она расскажет об этом сама лично в эфире уже нашей радиостанции с удовольствием, какой у нее был вопрос и почему вопрос именно такой она хотела задать президенту. Вопросы придумываются коллективно в нашем ньюсруме с участием всех редакторов и ведущих, которые на момент, когда вот было это обсуждение, присутствовали здесь на работе. Поэтому это такой коллективная работа. Я думаю, что так происходит у всех коллег. Завтра получается у нас во сколько она у нас вообще в принципе завтра? В 12 часов дня старт большой пресс-конференции Владимира Путина, президента Российской Федерации. Вы сможете слушать это в эфире радиостанции «Говорит Москва». Я вам советую, естественно, здесь это и делать. После будет большое обсуждение, которое будет вести Юрий Буткин. Там вы тоже сможете, я думаю, и свои какие-то вопросы задать, и послушать, оправдались надежды ваши или не оправдались, сказать об этом и узнать, наконец, задала Волгина свой вопрос или нет. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Сейчас рубрика «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва».